эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: покинет ли президент Грузии Георгий Маргвелашвили авлабарскую резиденцию в Тбилиси? Насколько чисты случаи насилия и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе? Что думают в Абхазии о предложении госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паты Закаришвили о федерализации? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: на Мальте открылся спецсаммит ЕС-Африка по проблемам миграции. Сирийская оппозиция отвергла предложение России по урегулированию. Конституционный суд Косово приостановил соглашение с Сербией. На Мальте сегодня открылся специальный двухдневный саммит ЕС-Африка по проблемам миграции. В нем участвуют 50 лидеров европейских и африканских стран. Как сообщает агентство, главные темы форума – пути сокращения потока мигрантов, которые бегут из стран Африки и Ближнего Востока в Европу через Ливию. Другие транзитные маршруты беженцев – через Турцию и Балканы. Ожидается, что ЕС призовет африканские страны возвращать на родину экономических мигрантов. В этом году берега европейских стран достигли почти 800 тысяч мигрантов и беженцев. Самой массовой со времен Второй мировой войны миграции Европа не справляется. Сирийские оппозиционеры отвергли предложение России в отношении урегулирования, направленного на преодоление почти пятилетнего конфликта. Представители сирийской оппозиции считают, что цель Москвы в том, чтобы удержать президента Башара Асада у власти и свести на нет голоса инакомыслия в Сирии. В проекте документа, полученного Рейтер, говорится, что Москва предлагает сирийской власти и оппозиции договориться о начале процесса конституционной реформы в течение 18 месяцев с последующими досрочными президентскими выборами. Россия, которая вместе с Ираном является главным союзником Асада, отрицает любой документ, готовящийся до международных мирных переговоров в Вене на этой неделе. Текст, полученный Рейтер, не исключает участие Асада в досрочных президентских выборах. Это совершенно неприемлемо для его врагов и таким образом делает невозможным достижение мира. Сирийский народ никогда не принимал диктатуру Асада и не примет ее и в том случае, если она будет переформирована по-другому, сказал Манзер Акби, член поддерживаемой Западом Сирийской национальной коалиции. «Россияне пытаются сейчас играть в игру, в которую они играют со времени переговоров в Женеве», сказал Акби агентству Рейтер, имея в виду переговоры под эгидой ООН по Сирии, которые прекратились в 2014 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Египта одобрили заявку американских специалистов на участие в расследовании крушения российского лайнера А-321 над Синаем. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. По его словам, речь идет о участии американских специалистов, связанных с компанией Pratt & Whitney, которая производит двигатели для аэробусов А-321. Шукри не исключил, что в дальнейшем к расследованию причин крушения российского лайнера могут присоединиться и специалисты ФБР США. Конституционный суд Косово приостановил соглашение Сербии, которое представляло больше полномочий сербским районам. На протяжении последних двух месяцев это соглашение вызвало бурные протесты оппозиции в Приштине. Решение, принятое сегодня и временно приостанавливающее любой правовой акт в отношении соглашения, последовало по просьбе президента Косово Атифета Яхтии, которая пыталась уменьшить протесты. За последнее время оппозицию в Косово неоднократно нарушала деятельность парламента, используя слезоточивый газ, свистки и яйца, чтобы добиться от правительства отказа от соглашения. Оппозиционные депутаты также хотят, чтобы правительство отказалось от соглашения с Черногорией о демаркации границы. Эти меры не могут стать законом, пока не будут утверждены парламентом. В своем предварительном постановлении Конституционный суд Косово заявил, что приостанавливает исполнение законодательства до тех пор, вероятно, в начале января, не будет вынесен окончательный вердикт. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что решение приостановить соглашение стало беспрецедентным нарушением соглашения, достигнутого в Брюсселе, является угрозой для региональной стабильности. Премьер-министр Сербии Александр Вучич сегодня посетил Сребреницу и воздал дань памяти мусульманских жертв резни 1995 года. Это произошло через 4 месяца после того, как его фактически изгнали из города, забросав камнями. Бывший ультранационалистический политик, принявший проевропейскую линию, Вучич возложил венок из белых роз к мемориалу в Сребренице в присутствии мусульманского мэра города и лидера боснийских мусульман Бакира Изетбеговича. Около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков были убиты силами боснийских сербов в Сребренице в июле 1995 года, под конец войны в Боснии 92-95 годов. Польша сегодня отмечает День независимости. Поступили сообщения о подготовке националистических акций, направленных в том числе против мигрантов. Прошлое, во время марша независимости 11 ноября в Варшаве проходили массовые беспорядки. 11 ноября 1918 года территории, которые более 120 лет были поделены между Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией, объединились во Вторую Польскую Республику. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении полномочий лидера запрещенного в России националистического движения «Правый сектор». Об этом он написал сегодня в Фейсбуке. Ярош объяснил свое решение идеологическими разногласиями с некоторыми представителями руководства движения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии с новой силой вспыхнули дискуссии о возможном выселении президента Грузии Георгия Маргвелашвили из Авлабарской резиденции в Тбилиси. Поводом послужили резкие слова бывшего премьер-министра, основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили о том, что хочет того президент Маргвелашвили или нет, но ему придется покинуть резиденцию, которая была построена в годы правления Михаила Саакашвили. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Как можно выселить президента из резиденции без его желания и до истечения срока полномочий? Казавшийся шуточным вопрос сегодня озадачил многих в Грузии уже не на шутку. То, что этот вопрос серьезно стоит в повестке дня правящей коалиции «Грузинская мечта», подтвердил ее основатель, бывший премьер Бидзина Иванишвили.
Это должно завершиться, хочет он этого или нет. Государство должно быть государством, и его структуры должны выполнять свои функции.
Категорично заявил Иванишвили. Он считает поведение Маргвелашвили проявлением высшего цинизма, ведь до вступления в должность он обещал не занимать резиденцию, построенную Михаилом Саакашвили, называл здание гнездом порока и обещал терпеливо дождаться завершения ремонта в другой, более скромной резиденции на улице Атонели. После этих обещаний прошло 2 года. Президент Маргвелашвили все-таки решил, что целесообразнее работать в Авлабарской резиденции, здании более соответствующем важности государственного института. Института президентства. Но вчерашние слова Иванишвили подтвердили, что основатель грузинской мечты не намерен отступать. Один из депутатов грузинской мечты Томас Мичиаури сегодня подтвердил, что правительство правовыми путями и решением соответствующих ведомств добьется того, чтобы президент покинул резиденцию.
Пусть посмотрят, у каких, тем более не президентских стран, есть такие помпезные резиденции и столько затрат. Чуть ли не больше Белого дома.
Возмущался сегодня Мичиаури. Представители большинства оппозиционных партий сегодня вновь заступились за президента. Они напомнили, что на администрацию Маргвелашвили из госбюджета выделяется около 10 миллионов лари в год. При этом на фоне политики затягивания поясов правительство в будущем году планирует повысить расходы на госчиновников до 1,5 миллиарда лари. В свою очередь юристы не могут объяснить, о каких правовых путях идет речь, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Гварамадзе.
В Конституции прямо указано, что президент Грузии сам определяет правила своей деятельности, что подразумевает и определение места работы. И для этого ему не нужно разрешение другого ведомства, в том числе и правительства. Президент уже решил, что он и его администрация будут работать во Влабарской резиденции. На этом фоне, с правовой точки зрения, мне не представляется возможным изменение местонахождения администрации президента. Тогда нужно менять конституцию, поясняет политолог Вахтанг Дзабирадзе. Но правящая коалиция «Грузинская мечта» сделать этого не может, так как у нее нет в парламенте конституционного большинства.
Если президент останется на своей позиции, а правительство как-то решит добиться своего, то получится, что действующий президент гоним в своей стране. Это для грузинской мечты очень проигрышная тема. Это всегда будет темой для спекуляций. Ведь правительство тратит огромные деньги на содержание своих администраций. В глазах западных партнеров это однозначно будет расценено как притеснение президента. Зачем создаем сами себе новые проблемы?
Недоумевает Забирадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялось расширенное заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на котором депутаты и члены правительства самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали новый закон о налоге на добавленную стоимость. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Позиции предложенного на обсуждение депутатам закона о введении налога на добавленную стоимость защищали вице-премьер правительства Республики Абхазия Дмитрий Сириков, советник президента Амиран Лагвилава и заместитель министра экономики Ахра Аристава. Вел дискуссию председатель профильного комитета Георгий Агрба. Георгий Агрба озвучил вопросы, которые возникли у депутатов. Поскольку налог на добавленную стоимость будет взиматься не с наценкой, как сейчас, а со всей стоимости товара, не приведет ли это к росту цен? Каков механизм вычета налога на добавленную стоимость? Получат ли районные бюджеты тот налог 10%, который будет изыматься на таможне? Ведь границу пересекают все организации – и гагрские, и гудаутские, и чимчирские, и сухумские. И районные собрания рассчитывают на поступление этих налогов. Вице-премьер Дмитрий Сириков дал разъяснение по поводу механизма изъятия НДС.
НДС изымается на каждом этапе либо перепродажи товара по кусочку. То бишь, если за 100 рублей попадает какой-то товар на территорию Республики Абхазия, в момент попадания изымается 10 рублей. Потом оптовик перепродает товар, он накручивает маржу еще 10 рублей. Соответственно, в момент перепродажи у него возникает дополнительное обязательство по изъятию НДС в бюджет еще в размере 10% от отбавки. И в итоге, если он будет продавать товар, купленный там за 100 рублей, он 10 рублей отдаст в момент пересечения границы, а, допустим, потом перепродаст его там за 111 рублей. В этот момент он доплатит бюджет еще рубль. Есть ряд видов деятельности, которые не облагаются НДСом в случае реализации услуг. Но у этого предприятия могут появиться необходимость закупить какие-то товары и услуги, где будет входящий НДС. В данном случае, что если исходящего НДС у предприятия не возникает, тогда входящий НДС садится на затраты. Если же исходящий НДС у предприятия возникает, тогда входящий НДС он ставит зачет.
Дмитрий Сириков сообщил, что в перечень товаров и услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, не войдут продукты питания, лекарственные препараты и горюче-смазочные материалы. Острая дискуссия развернулась вокруг включения в перечень товаров, облагаемых НДС, горюче-смазочных материалов. Часть депутатов выступила против освобождения российской компании «Роснефть» от НДС, а она, как известно, главный поставщик топлива в Абхазию. Другие же депутаты, в частности Георгий Агрба, говорили о том, что введение налога на добавленную стоимость на горюче-смазочные материалы приведет к росту цен на все товары и услуги. Депутат Аслан Кубахия сказал.
То, что бензин у нас сегодня в стране на таких льготных условиях, мы все время боимся, там, добавить, по большому счету, бензина, сигарет, талолома сохранились в государственности в 90-е годы. Если бы на него не было бы таможенных пошлин, то у государства неоткуда было брать. Государство регулировало цены на бензин. Это с 90-х годов идет. Я не верю, что нет сговора с поставщиками у правительства, которые регулируют эти цены. Не совсем случайно, что они в перечень НДС не попали. Вы прекрасно знаете о том, что 18% с них НДС не берут. Здесь и работает определенная лоббистская группа. Это факт. Но когда-то надо сказать стоп. Когда-то надо в этом рынке разобраться.
Депутат Ахрабжани поддержал введение НДС на горюче-смазочные материалы и сказал, что оборот в сфере торговли ГСМ составляет 2,3 миллиарда рублей, а в бюджет поступает в виде налогов только 100 миллионов рублей. Он сравнил ситуацию с оборотом в сфере связи. Там оборот аналогичный, а налоги платятся на уровне 500 миллионов рублей в год. По его мнению, это свидетельствует о том, что кто-то получает сверхприбыли. Отвечая на вопрос о росте цен, заместитель министра экономики Ахра Ристава сказал, что от того, что государство не берет НДС, цены ниже не становятся. Просто у бизнеса появляется дополнительная прибыль. На заявление депутатов о том, что налоги и так доходят до 30%, он сообщил, что в ближайшее время будет готов закон о сокращении налогов с 23% до 15%. Поэтому в целом серьезного повышения налоговой нагрузки не будет. Закон об НДС является первым в большом пакете экономических законов, которые должны серьезно оздоровить экономическую ситуацию в стране, повлиять на теневой оборот и пополнить государственный бюджет. От этих мер правительство планирует получить до 1 миллиарда рублей, которые пойдут на зарплаты бюджетникам и кредиты для бизнеса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ситуация вокруг оппозиционного телеканала «Рустави-2» за правовладение, над которым уже несколько месяцев бьются бывшие и нынешние владельцы, приняла сегодня неожиданный оборот. Назначенное решение от Тбилисского городского суда временные управляющие телекомпании неожиданно передали все свои полномочия ныне действующему руководству «Рустави-2». Разбирался в теме Звядан Чедлишвили.
Временные управляющие телекомпании «Рустави-2» Давид Двали и Реваз Сакеваришвили так и не смогли взять бразды правления телеканалом в свои руки. Они были назначены управляющими Тбилисским городским судом в конце прошлой недели, после того, как суд на время разбирательства приостановил полномочия финансового директора Кахидамения и генерального директора Ники Гварамии. Однако, не сумев сходу приступить к выполнению своих обязанностей, Двали и Сакеваришвили заявили, что сделают это после того, как дело «Рустави-2» пройдет все судебные инстанции и будет принято окончательное, не подлежащее обжалованию, решение. Сегодня же временные управляющие и вовсе умыли руки. На специальной пресс-конференции они заявили, что передали все свои полномочия ныне действующему заместителю генерального директора «Рустави-2» Заалу Удумашвили. Причем сделали они это в одностороннем порядке. Более того, Давид Двали неожиданно заявил, что считает решение суда о назначении временных управляющих поспешным и даже спорным в некоторых моментах.
Два дня назад я встретился с Заалом Удумашвили, объяснил мою позицию и сказал, что если обе наши стороны заинтересованы в том, чтобы избежать проблем в связи со всеми этими процессами, в том, чтобы канал продолжил работать в тихой и мирной обстановке, то я готов передоверить ему свои полномочия по управлению всеми операциями. Считаю, что та сторона, которая постоянно подчеркивает, что не признает нас, усложняет ситуацию. Вот у меня в руках документ, которым я и господин Резо Сакеваришвили в одностороннем порядке наделяем всеми нашими полномочиями Заала Удумашвили. Все необходимые процедуры уже пройдены, документ зарегистрирован в публичном реестре, заверен нотариусом и имеет законную силу. Наша цель очень простая – не создавать никаких препятствий работе «Рустави-2». Что касается целей другой стороны, то давайте скажем так, до нас дошли слухи, что они собираются вывести из строя аппаратуру, камня на камне не оставить от канала. Если такие планы действительно имеются, то мы к этому руку не приложим.
заявил Двали, продемонстрировав заверенный документ. Ревас Акиваришвили, в свою очередь, рассказал, почему выбор пал именно на Заала Удумашвили.
Мы делегировали свои полномочия человеку, который, как мы знаем, приемлем для всего коллектива телекомпании и который в силах обеспечить беспрепятственную финансовую и юридическую деятельность телекомпании.
Ответ из Рустави-2 последовал незамедлительно. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия и его заместитель за Удумашвили провели совместный брифинг. Вот что сказал Удумашвили.
Да, я подтверждаю, что два дня назад по просьбе Давида Двали состоялась наша встреча, где он озвучил свое предложение. Заявляю, что я сразу же отказался, и на этом мы распрощались. Теперь мне очень интересно, как мог публичный реестр зарегистрировать документ, о котором говорили Двали и Саакиваришвили без моей подписи. Я уже провел консультации с юристами и удостоверился, что без моего согласия и подписи этот документ не может быть зарегистрирован. Соответственно, этот документ незаконен. Господа Двали и Саакиваришвили, все обязанности по управлению компанией судья Уртмелидзе возложил на вас. Хотя, как выяснилось сегодня, вы не совсем согласны с его решением. Так вот, вы наделены всеми правами. Вы теперь управляете даже всеми финансовыми задолженностями компании, так как доступ к бухгалтерии есть только у вас. Мы этого доступа лишены. Так что будьте добры, исполняйте возложенные на вас обязанности.
Обратился к временным управляющим Удумашвили. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия между тем выразил уверенность, что действия Двали и Саакиваришвили продиктованы обычным страхом, так как они ввязались в постыдную и опасную игру.
Мы выслушали брифинг испуганных мужчинок. Они, естественно, боятся. Однако страх не спасет их в этой ситуации. Вы, господа, сами по своей воле взяли на себя очень большую ответственность. Вы ввязались в очень серьезные процессы. Теперь вы несете полную ответственность за все имущество Рустави-2, за все процессы на телеканале, за все, что происходит здесь. Все финансы в ваших руках. Даже наши платежные карты теперь в ваших руках. Вы не сможете за невыполнение тех или иных, в том числе и финансовых обязательств, подвести под уголовное преследование другого человека. На ваших шеях оказалась петля, которая затягивается ежедневно.
Не без удовольствия произнес Гварамия. При этом гендиректор назвал абсурдными заявления, что действующее руководство телеканала намеревается повредить имущество, в частности аппаратуру. На слова Ники Гварамия ответила министр юстиции Грузии Тея Цовукиани, которая в очередной раз подчеркнула, что власти не вмешиваются в частную тяжбу вокруг Рустави-2.
Это дело вызывает у господина Гварамия такую истерику, что он уже забывает грузинское законодательство. Позволю себе разъяснить ему суть закона. В соответствии с гражданским законодательством Грузии, оформление доверенности у нотариуса является выражением односторонней воли. Нотариус не обязан добиваться согласия доверенного лица, в этом случае господина Удумашвили. Таким образом, нотариус закон не нарушил. Что касается публичного реестра, то вы удивитесь, но по сей день ничего, что связано с этим вопросом, в реестр не поступило.
Заявила Цовукиани, немало удивив журналистов. Действительно, публичный реестр под конец дня распространил заявление, в котором говорится, что информация о том, что в реестре был зарегистрирован документ, наделяющий Заала Удумашвили полномочиями по управлению компанией Рустави-2, является чистейшей ложью. Двали и Саакиваришвили пока никак не комментируют это заявление. Ожидается, что они выступят с разъяснениями в ближайшее время, возможно, уже завтра. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Парламент Каталонии накануне принял резолюцию, которая дала старт процедуре создания, цитата, независимого каталонского государства в форме республики, конец цитаты. В ответ правительство Испании подало апелляцию в Конституционный суд страны, в которой оспорило резолюцию о независимости Каталонии. Эти события в Испании вызвали живой интерес в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Югосетинский эксперт Кастат Зугаев убежден, что беспокоиться за Каталонию не стоит. Мадрид не станет вводить танки в Барселону, а глава католической церкви Испании не объявит ее прибежищем сатаны.
Это цивилизованный развод, как это, собственно, и должно быть в Европе, прошедший весьма длительный путь развития политического. Безусловно, кавказцам есть в этом смысле чему поучиться. Потому что здесь такого рода сецессионные подвижки вызывают крайне болезненную реакцию. Но этот сигнал, полученный из Европы, должным образом должен быть осмысленный политическими элитами кавказских государств и сделаны соответствующие выводы. Потому что надо как-то выбираться все же в современную политическую культуру из того варварства, которое было в 90-е годы. Да и в начале 2000-х тоже. Будем надеяться на то, что прецеденты такого рода, которые нам демонстрирует Европа, приведут к положительным изменениям и здесь, на Кавказе тоже.
Ассоциативный ряд Кастат Зугаева вполне понятен. Многие в Южной Осетии сравнивали референдум в Шотландии и сегодняшние события в Испании с тем, как они боролись за независимость. Эти сравнения всегда повод пожурить Грузию, а теперь уже и Украину. Испытать воодушевление, мол, еще одна страна пополнила наши ряды. А вот что бы в Южной Осетии посоветовали в этой ситуации Мадриду? Как сохранить целостность государства? Этот вопрос я адресовал Дмитрию Медоеву, заведующему отделом Кавказа Института стран СНГ, в прошлом чрезвычайному и полномочному послу Южной Осетии в Российской Федерации.
Конечно, всем понятно стремление Мадрида сохранить территориальную целостность государства. Думаю, что в этой ситуации Испании нужно вот здесь, прямо на раннем этапе, сходу признавать за Каталонией право на самоопределение и начинать диалог с теми силами, которые хотят быть независимыми. Я думаю, что удастся договориться о многом. И наш опыт, и постсоветский опыт показывает, что затягивание решения этого вопроса на ранней стадии приводит к нежелательным последствиям, конфликтам и так далее. Это не нужно никому, ни каталонцам, ни Мадриду.
По мнению югосетинского политолога Дины Алборовой, в этой испанской истории Южной Осетины могут извлечь урок и для себя.
Я абсолютно уверена, я знаю это, что в Каталонии не все 100% населения за отделение. Есть и другие, которые хотят, чтобы Каталония осталась в составе Испании. Но я никогда не слышала ни мордобоев, не то, что одни обвиняют в других в предательстве национальных интересов, обвиняют их, я не знаю, в продажности и так далее, и так далее. То есть дискуссия внутри общества тоже идет на таком цивилизованном, нормальном уровне. Идет диалог, а не мордобой и не оскорбление друг друга. Вот это тоже очень важный момент, чему надо нам всем учиться.
И все-таки, считает российский политолог Николай Силаев, решение парламента Каталонии – это еще один праздник на улице кавказских сепаратистов.
Любой успешный опыт сецессии, конечно, добавляет аргументов тем, кто на этой сецессии настаивает. Потому что это дает прецедент, это дает какой-то пример, историю, на которую можно ссылаться. Если просвещенная Европа допускает референдум о независимости Шотландии и Каталонии, то почему нельзя нам провести такой референдум? Так что, конечно, все непризнанные и частично признанные государства будут приветствовать то, что произошло.
А с точки зрения властей разрушенных государств?
Что они ответят отделившимся?
Да.
Я думаю, что они ответят что-нибудь вроде того, что парламент Каталонии действует в правовом поле, и не применяет насилие.
С вами по-другому было нельзя, да?
Да. Ну, мне кажется, довольно предсказуемо.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия может принять часть сирийских беженцев из Европы. Об этом рассказал докладчик Европейского парламента по Грузии Андрей Мамыкин. По его словам, это больше демонстративный политический шаг, так как потенциальная помощь Тбилиси фактически не скажется на решении миграционного кризиса в странах ЕС. Если это решение будет принято грузинскими властями, то это просто покажет солидарность их политических взглядов с политикой Евросоюза. Ассоциированные страны в преддверии первого большого ассоциированного совета будут высказываться в том числе по поводу кризиса с беженцами. Поэтому я не исключаю, что некоторые страны могут изъявить желание принять беженцев. И здесь мне представляется, что Грузия могла бы принять хотя бы несколько человек, демонстрируя солидарность с общей политикой Европейского Союза, цитирует слова Мамыкина агентство «Тренд». Первая коллегия Конституционного суда Грузии единогласно не удовлетворила ходатайство грузинского парламента об отводе двух судей – Константина Вардилашвили и Майя Капалиишвили при рассмотрении дела «Рустави-2», сообщает портал «Грузия онлайн». Грузинский парламент обратился к первой коллегии 9 ноября. Парламент отмечает, что Вардилашвили и Капалиишвили связывают близкие отношения с гендиректором «Рустави-2». Впрочем, обоих связывают не менее близкие отношения с представителями грузинской мечты – депутатами Давидом Усупашвили и Ливаном Бердинишвили. Автор ходатайства Тамар Месхие с 2010 по 2012 год сама работала в Конституционном суде, в том числе вместе с Вардилашвили и Капалиишвили. Тбилиси не исключает начало закупок природного газа у Ирана в случае, если Тегеран предложит конкурентоспособную цену, заявил вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе. В начале октября он сообщил, что руководство страны думает о диверсификации энергетических источников и в связи с этим ведет переговоры с газовыми компаниями других стран. Ранее бывший премьер-министр Грузии бизнесмен Бедзина Иванишвили заявил о том, что для страны может быть интересно поступление Ирана газа, а также необходимость развивать торговые отношения с Ираном, информирует «Спутник Грузия». Каждый третий военнослужащий по призыву, прибывший на военную базу Южного военного округа в самопровозглашенную Республику Абхазия, желает стать контрактником. На смену военнослужащим базы, увольняемым в запас, с начала ноября прибыло около 250 солдат по призыву, освоивших обязательную начальную общую войсковую подготовку в учебной воинской части, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО. В сообщении отмечено, что из вновь прибывших более 80 военнослужащих по призыву уже выразили желание продолжить военную карьеру и заключить контракт с Минобороны Российской Федерации.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прокуратура Северной Осетии объявила о приеме граждан по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Он продлится 4 дня с 10 до 13 ноября. Жанна Тарханова выясняла, нашла ли у граждан отклик инициатива правоохранительных органов.
Пресс-служба прокуратуры Северной Осетии сообщает, что, цитирую, «каждое заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке и по результатам при установлении оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших нарушение закона». По мнению ряда североосетинских экспертов, инициатива прокуратуры – это следствие визита в республику уполномоченного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Сергея Меликова, взявшего дело Владимира Цкаева, погибшего от полицейских пыток, под личный контроль. Жительница города Беслан Егруня Хамицева узнала о данной инициативе прокуратуры от дочери Альмы, которая, прочитав информацию в интернете, сегодня с утра приехала с матерью во Владикавказ в республиканскую прокуратуру. Людей было немного, и ждать в очереди не пришлось, говорит Егруня Хамицева.
А с нами разговаривали. Записал в журнале, и нам они дадут ответ.
Когда?
Не знаю, как это.
Он ваши документы взял?
Документы так не взял, но там у меня написано. Если в милиции тоже жалуюсь, и за что моего сына там жестоко судили? Ну, он ответил, будем рассматривать.
По словам Игруни Хамицевой, ее сына осудили на 9 лет лишения свободы по обвинению в убийстве родной бабушки. Женщина утверждает, что вина осужденного не доказана, серьезных улик в деле нет, как и показаний свидетелей. Хамицев, по словам матери и сестры, дал признательные показания после того, как сотрудники правобережного РОВД применили к нему пытки, рассказывает Игруня Хамицева.
Наручники там. Один вот сзади руки завязали, одели кулек и дубинками избили. На голову одели и избили вот. До сих пор там синяк, уже 2 года скоро, я говорю. 3 дня нам не дали никак увидеть.
Сестра Хамицева также дополнила, что на суде один из полицейских, избивавший брата, сказал, что подсудимый сам ударился об угол стола.
В суде он озвучил, прям вот его вызывали, этого человека вот с полиции, и мой брат сказал в суде, вот лично, говорит, вот он вот применял ко мне вот эти силовые действия. Он, естественно, не сознался, а в деле написали, он, говорит, ударился об этот, об угол стола. Сам. Вот так они выбили у него явку с повинной.
Сегодня в прокуратуру пришла и Фариза Гергиева. Она жалуется на то, что виновные в гибели ее внука Заура Гергиева не наказаны. Следственный комитет прекратил расследование. Дело до суда так и не дошло, продолжает Фариза Гергиева. Как рассказала моя собеседница, она 3 раза подавала в прокуратуру жалобы на следователей Следственного комитета.
Следственный комитет обращался, вот он тоже ничего не добился. Потом прокуратура Магадан была жалоба Балова в том же вот третий жалобу. Принимаю жалобу, прокуратура вас вызовет, однако я сама за ними бегала, никто меня не вызывал.
Альма Хамицева говорит, что первое впечатление от приема в прокуратуре обнадеживает.
Ну, по крайней мере, первое впечатление о нем хорошее. Не знаю, что дальше. Единственное, куда мы попали, это вот спасибо уполномоченному, который нас принял, выслушал. И вот единственный человек, который вот пока что
укрепил. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Эльбрус Валиев рассказывает, что в текущем году к ним поступило более 400 обращений граждан с жалобой на противоправные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе МВД. По словам омбудсмена, превышение должностных полномочий происходит при задержании и во время допросов подозреваемых.
Мы вот со своими сотрудниками будем отслеживать полностью ход и следствие, объективность этого разбирательства. После приема сотрудниками прокуратуры многих граждан по различным правонарушениям и также преступлениям, они возвращаются и приходят все-таки в аппарат уполномоченного. С чем это связано? Наверное, все-таки не могут сотрудники прокуратуры достаточно уверенно и убедительно убеждать тех граждан, которые приходят со своими проблемами, или какое-то... Я не понимаю, в чем дело, но исходя из обращений и выслушивая тех граждан, которые приходят к нам, они все-таки не доверяют сотрудникам прокуратуры.
Уполномоченный по правам человека также рассказал мне, что к нему обратились и родственники Владимира Цкаева. К омбудсмену поступили и письменные заявления от родственников арестованных по этому делу. Полицейских. Обе стороны просят его способствовать объективному рассмотрению этого резонансного дела. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжение темы в нашей традиционной рубрике «Некруглый стол». Итак, гостью нашего «Некруглого стола» сегодня руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и аналитик международной кризисной группы Варвара Пахоменко. Обсуждаем, насколько часты случаи насилия со стороны правоохранительных органов на Северном Кавказе, проводятся ли расследования этих дел, несут ли наказание виновные. Актуальным все эти вопросы сделала, я бы сказала, гибель 37-летнего уроженца Владикавказа Владимира Цкаева от полицейских пыток. В Варя, прокуратура Северной Осетии проводит прием граждан по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Именно так заявлено в распространенном пресс-релизе. Правда, продлится он всего 4 дня с 10 по 13 ноября. Почему такой короткий срок, на ваш взгляд? Пойдут ли люди, обратятся ли в прокуратуру с жалобой на представителей правоохранительных органов?
Почему такой короткий срок? Для меня вопрос. Мне кажется, что это, конечно же, такая реакция, публичная, прежде всего, реакция на тот скандал, который случился в республике в связи с недавней смертью задержанного в отделении полиции. Вообще-то прокуратура должна на такие заявления реагировать регулярно, постоянно и круглосуточно, их разбирать. Но я думаю, что желающих обратиться будет и будет достаточно, причем как самой республики, так, я полагаю, это могут быть и жители других республик, адвокаты из других республик, потому что Северная Осетия, места содержания там, то есть и СИЗО ФСБ, и СИЗО номер один Владикавказа. Она, в общем-то, печально известна тем, что доставляет задержанных из Ингушетии, и из Дагестана. И оттуда часто жалуются на пытки, на недопуск адвокатов, на пытки током, на там удушение людей, различные угрозы. Там угрозы изнасилованием и прочим, и исчезновение задержанных из мест содержания, когда ни родственники, ни адвокаты их не могут найти очень подолгу. Поэтому я думаю, что желающие обратиться найдутся, но, как я уже сказала, для того, чтобы проблема решалась, а в Северной Осетии она стоит очень остро. Я думаю, что не менее остро, чем там, в Дагестане или в Чечне.
Да, в других северокавказских республиках, да, о которых мы чаще слышим.
Да, откуда мы чаще всего слышим. Там в Северной Осетии для того, чтобы она решилась, необходимо системно по ней работать.
То есть в данном случае это не некая попытка успокоить граждан после вот резонансного дела и гибели от полицейских пыток Владимира Цкаева, а действительно желание бороться с этой системной проблемой? Ну, и проводились ли вот такие мероприятия, проводились ли они ранее? Или вот это первый случай, когда действительно общественное давление привело к какому-то результату?
Мы знаем, что в 2013 году были сообщения о протестах родственников в связи с сообщениями о пытках предполагаемого убийцы прокурора. Но, кажется, после этого никаких серьезных выводов сделано не было, и никаких последствий особых не было. Были сообщения несколько лет назад о том, что трое сотрудников МВД были осуждены за использование незаконных методов ведения расследования. Но при этом был вынесен приговор с условным сроком, и они были уволены из органов, получили условный срок. То есть каких-то серьезных последствий для сотрудников правоохранительных органов, которые были причастны к пыткам, я не помню в республике. При том, что проблема пыток в Северной Осетии, она отмечалась и в последнем докладе Комитета противодействия пыток Совета Европы, наравне с Дагестаном и Чечней, где, как я уже сказала, стоят наиболее остро. Были даны целый набор рекомендаций для властей республики, для властей России о том, что нужно сделать и улучшение условий содержания в СИЗО номер один, СИЗО номер шесть Владикавказа, и по расследованию пыток. И, собственно, там мы жаловались уже в этом докладе, который вышел в 2013 году, что после предыдущего доклада особых изменений и улучшений не было.
Насколько часто вообще жертвы пыток обращаются к правоохранительным органам, и доходят ли эти дела до суда? Сегодня наш корреспондент ходил в прокуратуру, и она говорит, что очередей там не наблюдалось, собственно. Означает ли это, что доверие у жителей к правоохранителям, в принципе, нет?
Доверие, конечно, достаточно низкое. Но проблема же с пытками в том еще, что на них, в общем-то, нужно жаловаться. И жалуются, как правило, люди сразу, как только это происходит. Нужно зафиксировать следы пыток. После этого это доказывать все значительно сложнее. И часто для того, чтобы пожаловаться на пытки, людям нужно звонить, не знаю, в 2 часа ночи или дежурному прокурору, чтобы была сразу реакция. А если ее нет, то вдруг объявленные 3 дня, они вряд ли кардинально исправят ситуацию. Возможно, кто-то обратится, как я уже сказала, но я думаю, что для решения проблемы нужна системная ежедневная работа.
Да, показательные мероприятия, судя по всему. АСМИК, ваш фонд «Общественный вердикт» и «Левада-центр» подвели в прошлом году результаты 10-летнего довольно серьезного исследования. На основании данных опросов вы составили индекс доверия к полиции. Тогда на вопрос, чувствуете ли вы себя защищенными от произвола правоохранительных органов, 47% опрошенных ответили, что они слабо защищены, 11,9% что не защищены вовсе, и 12,8% затруднились ответить. Как вы считаете, изменились ли эти настроения кардинально? Что мы можем говорить сегодня о доверии и о защищенности от произвола правоохранительных органов? Какова картина по стране, в частности, если можете говорить о Северном Кавказе?
Вы понимаете, уровень декларируемого доверия это некая реальность, которая, в общем, мало связана с проблемой пыток, по большому счету. Потому что та группа людей, которая действительно сталкивается с сотрудниками и сталкивается в качестве подозреваемых, допустим, то это то, что, в общем, социология не относит к общественному мнению. То есть я что хочу сказать?
То есть вы произволом имели в виду другого типа нарушения со стороны правоохранительных органов?
Нет. Индекс доверия полиции – это инструмент, который замеряет такое некое общее социальное самочувствие. Вот. Когда мы говорим о проблеме пыток, то мы говорим о очень конкретных вещах. Есть, так сказать, вполне возможно парадоксальная ситуация. То есть люди могут быть в курсе, допустим, тех проблем, которые случаются, могут быть в курсе общественно-резонансных дел, но, тем не менее, на вопрос, там, допустим, доверяете вы или нет, то они могут вполне говорить о том, что ну да, почему нет.
То есть эти резонансные дела не влияют на это самочувствие граждан?
Влияют. Дело все в том, что просто их, слава богу, не случается так много и так часто. И, то есть, ну, может быть, это наивно, но, тем не менее, можно думать, что все-таки не до такой степени там жестокость практикуется. Но я могу вам сказать, что происходит на уровне общественных оценок, да. А я могу сказать, какая складывается картина, например, на основе тех дел, которыми занимается наш фонд. Это абсолютно две разные реальности. И если в целом общество готово декларировать доверие к полиции, просто потому, что она с ней дел никаких не имеет, понимаете? Не сталкивалась. Такого личного опыта контактов большого нету. А другое дело, какая картина складывается, если мы говорим о наших заявителях, о людях, которые пострадали.
То есть, говоря проще, доверяют больше те, кто никогда не имел дел с полицией, чем те, которые имели дело с полицией. Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать именно это, да. Люди, которые имеют опыт взаимодействия с полицией, их оценки более критичны. Но сейчас, да, сейчас в целом по России наблюдается рост доверия, и это во многом связано с теми усилиями, которые прикладывали МВД просто при работе, да, своего имиджа. И это правильная, в общем, задача, но дело все в том, что это все касается каких-то, как бы так сказать, вегетарианских, что ли, да, но я имею в виду таких контактов полиции с гражданами, где речь не идет про расследование уголовных преступлений, понимаете?
Да, вот. Но этого человека Цкаева тоже, судя по сообщениям, взяли совершенно...
А это классическая история. Вот у нас сейчас есть дело тоже на Северном Кавказе, это Карачаево-Черкесия. Человека задерживают за нарушение общественного порядка, что он находился в пьяном виде. Вот. Задерживают, соответственно, как в соответствии с административным кодексом, ну, как они говорят, как административно. А де-факто с ним работают как с подозреваемым по уголовному преступлению. Далее работают так, что в итоге на следующий день человек умирает, но умирает он не в том как бы отделе, а в другом. И в итоге сейчас уже который год ведется следствие, сейчас идет суд, фонд работает по этому делу.
Напомню, гостями нашего некруглого стола сегодня были руководители исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и аналитик международной кризисной группы Варвара Пахоменко. С полной версией некруглого стола вы сможете ознакомиться на нашем сайте www.echokavkaza.com. Сегодня парламент Грузии должен был приступить к рассмотрению проекта бюджета на 2016 год. Однако уже в начале заседания стало понятно, что для принятия законопроекта голосов у большинства недостаточно. Оппозиция, между тем, голосование за предложенный правительством вариант бюджета бойкотирует, критикует его за солидный рост зарплат госчиновников. Свое негативное отношение к проекту бюджета выразила и часть неправительственных организаций. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Несмотря на наличие кворума, уже в начале заседания парламента стало ясно, что у большинства недостаточно голосов для утверждения в первом чтении внесенного правительством проекта бюджета на 2016 год. Из-за обильных ливней в Грузии часть депутатов не смогла доехать до Кутаиси, поэтому парламентарии ограничились рассмотрением текущих вопросов. Между тем, оппозиционные «Свободные демократы» и «Нацдвижение» активно обсуждают изменения, внесенные Минфином первоначальный вариант бюджета, представленный на комитетских слушаниях 5 октября. На фоне заявлений властей о своей приверженности политике затягивания поясов, в предложенном проекте предусмотрен рост расходов на содержание госаппарата на 58 миллионов лари. Сегодня Нацдвижение провело брифинг, посвященный этому вопросу. По заявлению одного из партийных лидеров Михаила Матеоряни, Нацдвижение не поддержит проект бюджета ни при каких обстоятельствах. Впрочем, под конец брифинга он все же оставил правительству один шанс получить голоса оппонентов.
Главным вызовом для оппозиции остается вызывающее поведение правительства, которое не только проигнорировало замечания членов большинства и меньшинства, но и значительно ухудшило предложенный проект. В предложенном варианте бюджета не предусмотрен рост пенсий, несмотря на подорожание коммунальных услуг на 30% и значительный рост цен на продукты питания и медикаменты. Мы предлагаем правительству обеспечить рост пенсии на 50 лари. Лишь в этом случае мы поддержим предложенный властями вариант.
Заявил Матеоряни. По словам депутата, 58 миллионов лари вполне достаточно для того, чтобы компенсировать возросшие расходы пенсионеров, вызванные просчетами правительства в экономике. Аналогичного мнения о бюджете придерживаются и эксперты грузинского отделения Transparency International. Они обращают внимание на непропорциональный рост бюджетных расходов на 4,5% при росте ВВП всего в 3%. В докладе организации отмечается рост социальных расходов на 10%, что, по мнению экспертов, тормозит развитие экономики и создание новых рабочих мест. В целом, расходы на содержание госаппарата с 2012 года в проекте выросли на 390 миллионов лари, утверждается в докладе Transparency International. По мнению экономического эксперта Демура Георхелидзе, в целом параметры бюджета на 2016 год в точности повторяют контуры предшественника. Эксперт исключил пересмотр социальных статей в год парламентских выборов.
Бюджет в точности соответствует предшественнику, хотя удивительно, что власти умудрились изыскать средства на рост собственного благополучия почти на 60 миллионов лари. Предложенный властями проект полностью исключает рост пенсий, так как приведет к сворачиванию многих важных проектов. Это означает, что около миллиона наших граждан вновь останутся проживать за чертой бедности, так как власти не в состоянии обеспечить приемлемый экономический рост. Вместо перехода к эффективной политике управления, власти продолжают раздувать госаппарат. Эффективность большинства работников госсектора по-прежнему равна нулю.
Резюмировал Демур Георхелидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии недавние заявления грузинского министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закарияшвили о возможной федерализации Грузии не вызвало серьезной дискуссии и резонанса. Куда большего внимания в обществе удостоилось заявление прокурора Одесской области Украины Давида Саквареледзе. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Министр по делам отделившихся территорий Австрийской Республики Иоганн Розенкранц наделал много шума своим предложением рассмотреть в австрийском парламенте вопрос о федеративном устройстве страны с приданием особого статуса Чехии. На вопросы журналистов о том, чем он собирается привлечь чехов к этой идее и почему не рассматривает такие же возможности для Словакии, министр ответил, что чехов наверняка заинтересует перспектива возвращения в Судеты в случае реализации его плана трудолюбивого немецкоязычного населения. Что же касается Словакии, то это может быть осуществлено на следующем этапе. Конец цитаты. Если кто-то вдруг не догадался, на всякий случай поясню, что выше приведенные строки – это моя отсебятина, фейк, фантазия на тему. Конечно, после распада Австро-Венгрии прошел почти век, а после отделения от Грузии, Абхазии и Южной Осетии в 4 раза меньше времени. И, конечно, независимость этих двух маленьких южно-кавказских государств признана лишь несколькими членами ООН. Но непреложным фактом является то, что в абхазском обществе восприняли недавнюю инициативу Пааты Закарияшвили как нечто нелепое, почти так, как, наверное, восприняли бы сегодня в Праге придуманные мной слова придуманного австрийского австрийского министра. Министерство иностранных дел Республики Абхазия, конечно, выступило с ритуальным комментарием, в котором сказано: в ходе заседания парламентского комитета Ассоциации Грузия-Евросоюз руководитель так называемого Министерства по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили заявил о готовности грузинского руководства рассмотреть модель федеративного устройства государства с особым политическим статусом для Абхазии. Парламентским большинством было также заявлено о якобы ведущихся двусторонних грузино-абхазских консультациях по вопросу политического статуса Абхазии, которыми с грузинской стороны руководит лично Паата Закаришвили. В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия официально заявляет, что с абхазской стороны никаких переговоров о политическом статусе с грузинской стороной не ведется. Это утверждение грузинских политиков является откровенной ложью. Конец цитаты. В интернет-сообществе же, которое обычно бурно реагирует на любую маломальски важную новость, это не вызвало вообще никакой реакции. Как говорится, уже смеяться скучно. Куда более оживленные отклики вызвало в Абхазии сообщение о нападках птенцов одесского гнезда Михаила Саакашвили на молодого российского госчиновника по фамилии Ардзинба. В опубликованном на «Спутник Абхазия» статье «Фантомной боли Михаила Саакашвили» секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба пишет: «На фоне демагогических заверений некоторых грузинских политиков о восстановлении отношений с абхазами более-менее отрезвляюще звучат заявления действия так называемых украинских грузин. Как известно, на днях прокуратура Одесской области, возглавляемая Давидом Саакварелидзе, сообщила о том, что помощник Владислава Суркова Инал Ардзинба объявлен в международный розыск». Конец цитаты. Саакварелидзе подозревает Инала в участии в террористической организации ДНР и содействии ее деятельности, а также курировании проекта «Бессарабская республика». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Обязательная военная служба в Грузии может быть упразднена. Юридический комитет парламента уже поддержал соответствующие поправки в закон о военной обязанности и службе. Если изменения будут одобрены, с 1 января 2016 года Грузия полностью перейдет на контрактную службу. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Государство отнимает у призывников один год жизни, не оплачивая труд молодых людей. Так считают представители политического объединения «Новый политический центр», выступающий за отмену обязательной военной службы в Грузии. Депутат от меньшинства Зураб Джапаридзе выступил с инициативой внести соответствующие поправки в закон о военной обязанности и службе.
Первое и самое важное, я считаю неприемлемым существование в государстве каких-либо обязательных служб, когда молодых людей против воли заставляют служить где-либо. Это дешевая, а зачастую и бесплатная рабочая сила. Это то же самое, если бы мы обязали молодых людей в течение года строить автобан.
По словам Джапаридзе, три четверти молодых людей, призванных в этом году для прохождения обязательной военной службы, работают охранниками на разных объектах Министерств внутренних дел и по исполнению наказаний, и лишь 1609 из 6436 призывников пройдут военную подготовку в армии. При этом, чтобы избежать призыва, тысячи молодых людей ежегодно калечат себя, покидают страну, повторно поступают в вузы или выплачивают государству по 2000 лари, чтобы на полтора года отсрочить службу, говорит Джапаридзе. Отказ от действующей в Грузии системы призыва – одно из условий вступления страны в НАТО, напоминает депутат. С тем, что существующая система не идеальна, согласен и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Впрочем, он считает, что отказ от нее может подорвать обороноспособность страны.
Ситуация сейчас на Южном Кавказе и в Грузии неспокойно, к сожалению, и никто не знает, когда может понадобиться. Потому что, возьмем, если тот же Украина, Украина в 2013 году, они отменили военный призыв, но сейчас опять свернули. Так же случилось и в Прибалтике. Там тоже государства, которые уже давно являются членами НАТО, возвращаются к призыву.
Разговоры о возможном ухудшении обороноспособности страны называют безосновательными военный эксперт Вахтанг Маисая.
эти военнослужащие фактически не были приравнены к боевым, так сказать, расчетам. Они их не подготавливали как настоящих военнослужащих, которые, так сказать, можно было применять во время боевых действий. То есть они были как вспомогательные резервные, так сказать, части, выполняли небоевые задачи. Естественно, вот данная категория фактически являлась, как говорится, непригодной для ведения боевых действий.
Поправки в закон о военной обязанности и службе депутаты рассмотрят во втором чтении 5 декабря. До того Зураб Джапаридзе пообещал представителям юридического комитета учесть их рекомендации и доработать документ. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.